Яна Куница. Взрослые люди. Рассказы о людях. Сильная женщина. С самого начала года у Вадима все пошло наперекосяк. Началось с того, что фирма, в которой он работал последние 5 лет, обанкротилась и прекратила свое существование. Это произошло резко, внезапно, без предупреждения. Многие оказались к этому не готовы. Хоть начальник фирмы поступил с ними вполне корректно, то есть выплатил бывшим сотрудникам все положенные пособия, сократив штат фирмы по закону и исполнив все обязательства по сокращению. После всего этого Вадим начал искать новую работу и довольно быстро нашел себе место. «Алена, угомони детей, сделай телевизор потише, я устал», говорил он теперь после возвращения со своей новой работы. «Хорошо», отвечала она, не переча ему. Алена понимала, что мужу трудно, старалась как могла создать ему условия для отдыха. Но Вадим все равно ходил нервный, атмосфера в доме накалялась. «Я хочу пожить отдельно от вас», — сказал он как-то жене. «Ты шутишь?» — спросила Алена. Алена и впрямь подумала, что он шутит. Но Вадим не шутил. «Я устал, у меня кризис. Не хочу никого видеть, мне нужно побыть одному», — сказал он с серьезным видом. «Давай возьмем паузу в отношениях». К тому моменту у Вадима и Алены было 2 ребенка-близнеца. Никто не мог объяснить, как так получилось, ведь ни у того, ни у другого в родне близнецов не было и в помине. Вадим родился и вырос в деревне. Алена вышла из семьи военного офицера-пограничника. Застава, на которую ее отец попал служить, находилась в деревне Вадима. «Вадим, о чем ты говоришь?» – всплеснула руками Алена, услышав о раздельном проживании. «А как же наша любовь? Наши дети?» Как только Алена пришла учиться в эту деревенскую школу, они с Вадимом стали сидеть за одной партой и почти сразу влюбились друг в друга. Вадим провожал ее через лес домой на заставу. Однажды они даже случайно встретили волчью стаю, но волки их не тронули, просто прошли мимо. А ребята аж похолодели со страху. Столько пережили вместе, а теперь муж говорит о каком-то нелепом раздельном проживании. «Я больше не могу, Ален, устал», — повторил он. Алене после этих слов вдруг так захотелось все ему высказать и как следует отхлестать полотенцем, которое она держала в тот момент в руках. Но что это изменило бы? Она уже давно чувствовала, что Вадим на пределе, из-за чего их семья буквально на глазах распадалась. Они давно уже жили как соседи по коммунальной квартире, которые случайно завели общих детей. «Вадим, зачем ты так со мной?» — спросила она. Он насупился, молча собрал вещи и уехал жить к брату. Через пару дней Алена позвонила мужу и спросила его. «Ну, как ты там? Обратно еще не надумал вернуться?» «Мне нужно время, не созрел», — ответил он. Еще через несколько дней он сам позвонил ей. «Я решил развестись, не хочу возвращаться в семью, не мое это».
«Как так? Не мое!» — взвелась Алена. «Рома и Юрочка — твои родные дети! Ты их бросаешь на произвол?»
«Не бросаю, буду платить им алименты и сверх того денег давать, когда смогу», — пылко уверил жену Вадим. «Прости меня, я устал».
За несколько дней, пока Вадим жил один, отдыхая от отношений с женой, он как бы вернулся в прошлое, ни к чему не обязывающему формату холостяцкой жизни. И ему это так понравилось, что уже не хотелось даже думать о том, чтобы вернуться к Алене. Вадиму было сложно представить свое возвращение обратно в крики, шум, каждодневную суету и семейные обязанности. Без них он чувствовал себя прекрасно, как будто окунулся в свою студенческую жизнь, когда у него не было ни семьи, ни детей, ни кредитов. Как же без семьи хорошо и свободно было жить в годы студенчества, когда из забот тревожил только несданный зачет по физике и неудобный матрас в общежитии. Алена всегда была очень трудолюбивой, работала много. Она не поступила в институт, пошла учиться в медицинский колледж. Окончила его с красным дипломом. Но, правда, особенный цвет диплома не принес ей ничего такого, что отличило бы ее от других выпускниц. Ее одногруппницы работали так же, как она, получали такую же самую зарплату. И одной ставки на жизнь им всем не хватало. Приходилось иногда брать ночные смены, подработки. Декретный промчался быстро. Дети немного подросли, сразу пошли в детский садик, а Алена вернулась на работу. «А как же, нужно мужу помогать зарабатывать, иначе с двумя детьми не пошикуешь». От стареющих родителей им почти ничего не перепадало, ведь там еще имелись сестры, братья, им тоже нужно помогать. Алена старалась лишний раз мужа не напрягать. Он все-таки основной кормилец в доме, ему нужно отдохнуть вечером. А сама она успевала и детей в сад отвезти, и по секциям развести, и дополнительную смену отработать, а потом еще и дома ужин приготовить. Так и крутилась, как белка в колесе. Всех накорми, дома убери, постирай. Алена не уставала, а Вадим, видите ли, устал. «Устал!» — подскочила Алена. «Устал приходить домой с работы и ждать, когда я приведу из садика детей? Устал ждать, сидя на диване, когда руками жены приготовится горячий ужин? Устал ждать, когда я угомоню наших сыновей, чтобы ты мог поспать спокойно?» Вадим ничего ей не ответил и все-таки настоял на разводе. Вскоре они развелись. После развода Алене пришлось тяжело. Все-таки двое мальчишек, двое сорванцов, двое близнецов. Оба болели одновременно, у обоих не ладилось с математикой, оба любили вкусно и обильно покушать. От Вадима ей, кроме элементов, помощь не приходила, хоть и была обещана. Раз в месяц он приносил ребятам шоколадки, смотрел их школьные дневники, а потом выкладывал у себя в социальной сети фотографии, как они весело проводят время с папой и как он обожает своих сыновей. Алена, конечно, сильно переживала, когда осталась одна. Даже в весе скинула из-за стресса, но это пошло ей на пользу. Она похорошела, стала влезать в свои старые джинсы. А потом она решила, что начнет свою жизнь заново, несмотря на то, что у нее уже есть дети. Сперва она обновила свой гардероб, сделала модную стрижку и стала иногда ходить с подругами в клуб. Не собиралась она так быстро новые отношения заводить, но так вышло, что однажды в клубе познакомилась с Евгением и стала с ним встречаться. Он так сильно влюбился в нее, что ее детей считал своими. Они вместе гуляли, ходили в кино, иногда даже выбирались в лес за город. Как-то раз пришел Вадим с шоколадками в гости к детям, а дверь ему незнакомый мужчина открыл. У Вадима неожиданно взыграло чувство ревности. Он отдал шоколадки сыновьям и ушел, но на завтра позвонил бывшей жене и все ей высказал. «Ну, а что ты хотел?» — усмехнулась Алена. «Я еще молодая, успею вторую семью завести, коль с первой не получилось». «Может, ты еще за него замуж выйдешь?» — вспылил Вадим. «Может, и выйду», — с усмешкой ответила Алена. После этого разговора он перестал носить сыновьям шоколадки домой, встречался с ними в парке. «А я теперь дядю Женю папой называю», — сказал ему вдруг один из близнецов. «Я ваш папа, и только меня можно папой называть, а тот дядя Женя вам чужой абсолютно человек», — возмутился Вадим. «А мама говорит, что он нам роднее всех родных», — сказали хором близнецы. Такого Вадим от бывшей жены никак не ожидал. Он думал, что она, как он, будет одна жить, никогда не полюбит никого другого, кроме него. Но он ошибался, потому что Алена не только смогла полюбить Евгения, но и вышла за него замуж. Евгений, как и Алена, родился в семье военного, правда, не пограничника, а его отец с молодости служил во флоте, и их семья жила на севере. А в город, где жила Алена, он приехал в свое время учиться, да так и остался здесь на постоянку. Работал Евгений на большом заводе главным инженером. Его там очень уважали. «Только муж за порог, а она уже нашла кого-то!» — бубнил Вадим себе под нос, когда узнал, что у Алены будет свадьба. Вот тогда он и спохватился, стал пытаться делать какие-то шаги, чтобы вернуть жену. Писал ей СМС, приглашал в кино, но она уже не любила его, не доверяла, не хотела восстанавливать отжившие отношения с ним. «Вадим, я Евгения люблю, извини, а наш брак был ошибкой», — объяснила она и раз и навсегда пресекла его попытки ухаживать за ней. Алена считала Вадима слабаком и предателем. Давно уже для себя решила, что предателей назад в свою жизнь не принимают. Неизвестно, появлялись ли у него потом другие женщины или нет, влюблялся он в кого-нибудь, кроме Алены, или по-прежнему любил только себя. Но разочарование его было мощным. Он-то рассчитывал на то, что Алена пропадет без него, плакать будет. Но сколько он не спрашивал у нее, все ли у них нормально, так она всегда отвечала, что все хорошо. Вадим купил себе небольшую однокомнатную квартиру, поселился в ней один. Увлекся здоровым питанием, стал ходить качаться в фитнес-клуб, но так больше и не женился. А друзьям и родственникам рассказывал, что это Алена их семью разрушила, другого мужчину себе нашла, а он теперь из-за этого не верит женщинам. Выгнала меня из квартиры, с детьми запретила видеться, а я так хотел семью сохранить, — говорил он. До Алены иногда доходили слухи, как Вадим ее перед обществом выставляет, но она только посмеивалась. К тому времени, по настоянию нового мужа, она получила заочное высшее образование и устроилась работать логопедом. Мальчишки подрастали, совместные дети в этой семье почему-то не появлялись. Но это не мешало гармоничным отношениям. Самое главное, что Алена оказалась сильной женщиной. Ее не сломили трудности неудачного брака. Она не разочаровалась в семейной жизни после первой неудавшейся попытки. Она нашла в себе силы воспрять духом и стать счастливой с другим мужчиной. Ясновидящий зять. Родителям Лены зять не понравился уже сразу, потому что он запретил им делать пышную свадьбу для родственников и друзей. «Доченька, да речь уже не о пышности, а хотя бы о небольшом сабантуйчике для самых близких», — упрашивала Алла Леонидовна дочку. «Да я, мамуль, не против, но Игорек не хочет», — разводила руками Лена. Мать переживала, расстраивалась, но ничего сделать не могла. Так они все и остались без гулянья по поводу бракосочетания младшей дочери. А старшая дочь, Алина, которая давно уже вышла замуж, успела развестись, вернулась в родительский дом, говорила по этому поводу. «Не пойму, что она в нем нашла? Грубый, неотесанный мужлан, одет не пойми как, а она прям без ума от него». «Не наше это дело», — вздыхал глава семейства Олег Михайлович. «Не нам с ним жить, а ей». Говоря это, он и не предполагал, что сильно ошибается. После свадьбы молодые решили первое время пожить у родителей Лены, а позже взять квартиру в ипотеку. Отец обещал дать денег на первый ипотечный взнос, обнадежил всех Игорь. Родители Игоря впрямь вскоре приехали знакомиться с родителями Лены, для чего совместными усилиями был организован специальный ужин в ресторане. Родители Лены работали в городской администрации, занимали там довольно важные посты, могли бы себе позволить и большее, если бы зять не упрямился. Это были культурные, образованные люди. Родители Игоря не читаем. Те были гораздо. Отец работал крановщиком на стройке, мать санитаркой в городской больнице. Общих тем у них в тот вечер так и не нашлось. И их посиделки весьма быстро закончились, практически не успев начаться. После этого родители Елены выразили дочери свое недоумение по поводу семьи ее молодого мужа. А она начала им доказывать, что ее Игорек умный, перспективный. «Не смотрите, что у него мама и папа такие. Сам-то он университет окончил с отличием», — хвастливо заявляла она. Ее отец не спорил, а мама, Алла Леонидовна, продолжала настаивать на том, что новоявленный зять не пара их дочери. «Миленькая моя, он тебя недостоин. Ты сама это скоро поймешь», — уверяла она. Алина, старшая сестра Елены, которая в это время жила у родителей, фыркнула. «Жить в одном доме с чужим мужиком я не намерена. Уйду от вас к своему Эдику. Он давно меня к себе зовет». Детей у Алины не было. После развода она завела роман с одним местным музыкантом. Алла Леонидовна была против таких отношений, ведь у Эдика на уме одни песенки, нет стабильности в жизни. Но Алина все-таки съехала из родительского дома, пожила у своего приятеля-музыканта, но поссорилась с ним и вернулась обратно. Она косо смотрела на мужа младшей сестры. Было непонятно, то ли она осуждает сестру, то ли завидует ей. В общем, в этой большой и дружной семье наступил разлад. Игорь действительно был умным и талантливым парнем. Но после университета ему не везло. Он сменил несколько рабочих мест, а так нигде и не прижился. И в настоящее время нигде не работал. «Алла Леонидовна», — обратился он к тёще в первый же день своего переезда, «если в доме нужно что-то отремонтировать, то я готов. Все умею делать и по электричеству, и по сантехнике». «Ты лучше нормальную работу себе найди, чтоб семью сам обеспечить мог, а не у нас на шее сиди. Ремонтников я и из управляющей конторы могу вызвать», — усмехнулась та. «Да я искал уже и продолжаю искать. Резюме выложено в интернете, но пока никто не отозвался», — последовал ответ зятя. Младшую дочь отец пристроил помощницей в свой административный отдел, а зятю пока подходящей должности там не нашлось. Так прошло полгода, за которые Игорь так и не нашел себе подходящую должность, довольствуясь случайными заработками. Алина опять ушла жить к своему бесшабашному музыканту. Такой раздрай в семье никому из них не нравился. Все страдали от какой-то внутренней неустроенности, неудовлетворенности жизнью в общем. Наконец произошло событие, после которого ситуация в этой семье изменилась в корне. Родители Игоря дали денег на первый ипотечный взнос. Молодожены переехали в свою собственную квартиру. К тому же Игорь, наконец, нашел себе нормальную работу. Его взяли программистом в некую довольно солидную компанию, где он быстро освоился и почти сразу же завоевал авторитет. Умный, способный, знающий свое дело парень с хорошим образованием. Он не хуже любого более опытного коллеги решал профильные вопросы и выполнял задания самой высокой сложности. Игорь и Елена теперь жили отдельно от всех. Все у них шло отлично. Родители радовались, расправили плечи, с нетерпением ждали появления внуков, которых ждать пришлось недолго. Правда, пришли они совсем с другой стороны. Не Елена, а Алина оказалась беременной от своего бестолкового музыканта Эдика. Свою беременность она обнаружила в период очередной ссоры со своим бойфрендом. «Я не собираюсь рожать от этого негодяя!» — рыдала она в истерике, когда мама с папой предложили поговорить с ним, повлиять на его гражданскую сознательность, заставить признать отцовство. «Пусть женится на тебе, переедешь к нему жить, а мы будем на подхвате и всегда поддержим вас», — уговаривали ее родители. «Все случилось из-за Ленки», — продолжала рыдать Алина. «Если бы она не притащила к нам в дом своего затрепанного Игорька, то я бы не сбежала к Эдику. А как теперь, у нее все в шоколаде? А беременная я... Алла Леонидовна была против того, чтобы Елена рожала ребенка от Эдика. «От кого угодно, только не от него. У несостоявшихся музыкантов отвратительные гены», — сказала она. И немедленно договорилась со знакомым гинекологом о том, чтобы он избавил ее дочь от такого позора. Олег Михайлович был против такого жестокого вмешательства в судьбу старшей дочери, пытался вразумить жену, но Алла Леонидовна стояла на своем, а Алина сидела в своей комнате и только рыдала. Неожиданно вечером, как раз накануне дня, назначенного гинекологом для проведения операции, к ним в дом пришел Игорек. и сказал, что ему срочно нужно поговорить с Алиной.
«Хм, ну проходи, поговори с ней»,
— смутилась Алла Леонидовна. «Она в своей комнате. Ей немного плохо».
«Это не важно», — кивнул Игорь.
Через 5 минут из-за закрытой двери до родителей донеслись крики Алины. «Да пошел ты! Вон! Не твоего ума дело!» Потом все резко стихло, и вскоре Игорь ушел. После его ухода перед родителями появилась Алина и заявила: «Я решила оставить ребенка, и это не обсуждается». Сказав это, она опять скрылась в недрах своей комнаты и больше уже этим вечером оттуда никуда не выходила. Растерянная Алла Леонидовна позвонила зятю. «Что ты там наплел, Алине, умник?» — спросила она.
«Это касается только ее, а не вас, Алла Леонидовна, при всем моем уважении», — сухо ответил он.
Теща поняла, что больше ничего от него не добьется. Обиженно фыркнула и бросила трубку. Пришлось звонить знакомой, отменять операцию. На следующий день по телевизору в новостях сообщили, что в той больнице, куда собиралась Алина, произошло самопроизвольное возгорание, начался пожар и есть жертвы. Алла Леонидовна в тревоге позвонила своей знакомой. Та, к счастью, была жива-здорова. «Бог отвел твою дочь от того, что в тот день произошло у меня в операционной. Это был какой-то ужас!» — тихо сказала она. «Пусть рожает. Неспроста все это». Алла Леонидовна бросилась к дочери.
«Что? Что он тебе сказал, этот Игорь? Ты понимаешь, что на месте пострадавших могла оказаться и ты?»
«Да ничего такого. Просто сказал, чтоб я никуда не ходила. А то мне же хуже будет». Пожала плечами она. Долго же Алла Леонидовна допытывалась у зятя, что на него тогда нашло. Он смущался, краснел, отнекивался, ничего не объяснял, но через некоторое время все же признался.
«Мне тогда во сне приснилась моя покойная бабушка. Мы все вот так же, как сейчас, сидели за столом, разговаривали, и вдруг она пришла к нам. Мы стали переглядываться, понимая, что ее давно нет в живых. Она молча подошла к Алине, взяла ее за руку и начала уводить за собой. Они скрылись за дверью, а вы, Алла Леонидовна, громко зарыдали. Я проснулся в холодном поту и отчетливо понял, что Алине грозит опасность, и сказал ей, чтобы она никуда не ходила».
Он замолчал, и в доме воцарилась полная тишина. Вдруг Алина ухмыльнулась и сказала: «Я оставлю ребенка, а тебе, Игорек, спасибо за то, что уберег меня от необдуманных шагов. Если бы не ты, то нас с этим ребенком, возможно, уже и в живых бы не было». Через 9 месяцев Алина родила девочку Мирославу. Эдик, узнав о рождении дочери, пришел к ней мириться, сделал Алине предложение, и они все-таки поженились. Игорь стал крестным отцом своей племянницы. Вскоре Елена тоже забеременела. Алла Леонидовна была на 7-м небе от счастья, что у них в семье все так хорошо сложилось. Да и все остальные тоже были этому рады.